Годовщина Парнеля. От издателя. Ирландский политический деятель Чарльз Стюарт Парнель родился 27 июля 1846 года. Он происходил из протестантской семьи крупного землевладельца. В 1875 году Парнель стал членом английского парламента, в ходе работы в котором отстаивал требования предоставления Ирландии широкой автономии, создания своего парламента, при сохранении конституционных связей с Англией. В октябре 1879 года участвовал в создании Земельной лиги и стал ее председателем. С 13 октября 1881 года по май 1882 года Парнель находился в заключении. От своих взглядов не отступился и после освобождения направил свои усилия на срыв репрессивных актов правительства. Биль Бальфура 1887 года против Ирландии. Стремясь дискредитировать Парнеля, реакционеры организовали его травлю. В конце 1890 года Парнель был отстранен от лидерства в Земельной лиге. Менее чем через год, 6 октября 1891 года, Парнель скончался. Его похороны состоялись в Дублине. Участники процессии несли плакаты с надписью «Замучен англичанами». Старый Джек разгреб пепел кусочком картона и равномерно рассыпал его по поверхности побелевшего угля. Как только уголья были слегка прикрыты слоем золы, лицо его исчезло во мраке, но он принялся раздувать огонь, и его горбатая тень полезла вверх по стене позади него, а лицо снова вынырнуло из мрака на свет. Это было худое, скуластое лицо старика, покрытое волосами. Голубые, слезящиеся от дыма глаза моргали, глядя на трепещущий огонь, а губы беззубого рта неустанно слюняво причмокивали. Когда огонь разгорелся, он отставил кусок картона к стенке и со вздохом сказал:
«Так-то лучше, мистер О'Коннор».
Мистер О'Коннор, человек с сидеющими волосами, с лицом, обезображенным бородавками и прыщами, только что скрутил папироску, но, услышав это обращение, задумчиво раскрутил ее. Потом он столь же задумчиво принялся свертывать еще одну и после минутного промедления смочил папиросную бумагу кончиком языка.
— Мистер Тирни сказал, когда вернется? — спросил он хриплым фальцетом. — Нет, не сказал.
О'Коннор сунул папироску в рот и начал шарить в карманах. Он достал пачку небольших карточек.
— Я сейчас найду вам спичку, — сказал старик.
— Не стоит, обойдусь и так, — ответил О'Коннор.
Он выбрал одну из карточек и прочел напечатанные слова. — Муниципальные выборы. Избирательный участок Королевской биржи. Мистер Ричард Дж. Тирни покорнейше просит вас оказать ему содействие вашим голосом и вашим влиянием на ближайших выборах на избирательном участке Королевской биржи. Мистер О'Коннор был нанят агентом по сбору голосов в избирательный штаб кандидата Тирни для обхода и сбора голосов на нескольких улицах района. Но так как погода была ненастная, а его башмаки промокали, то он провел большую часть сегодняшнего дня, сидя у камина в зале штаба избирательного комитета на Уиклоу-стрит со старым Джеком, который служил здесь швейцаром. Они сидели здесь с тех пор, как этот короткий октябрьский день начал сменяться сумерками. В самом деле было 6 октября. На дворе холодно, мрачно. О'Коннор разорвал одну карточку и, запалив ее конец, прикурил от нее папироску. В этот момент пламя осветило блестящий лист плюща в петлице его пиджака. Старик внимательно посмотрел на мистера О'Коннора, потом снова, схватив картон, принялся осторожно раздувать огонь.
«Да-да», — продолжал он, — «нелегкое дело воспитывать детей. Кто бы мог подумать, что он свернет с правильного пути? Я отдал его к монахам в христианскую школу. Делал для него все, что мог, а он вот шляется по кабакам».
Он отставил картон медленным усталым движением.
— Я стар теперь, а не то он бы у меня поплясал. Я задал бы ему такую взбучку, что у меня рука бы распухла, как бывало частенько. А все моя баба, здорово она его портит. — Да, матери всегда губит ребят,
— согласился О'Коннор.
— Вот именно,
— продолжал старик,
— и вместо благодарности получаешь одни грубости. Он то и дело начинает мной понукать. Стоит ему увидеть, что я немножечко выпил. К чему мы придем, если так сыновья начинают разговаривать с отцами? — Сколько ему лет? — поинтересовался О'Коннор. — 19. Почему вы не заставите его взяться за ремесло, не пристроите к делу? — Немало чего я перепробовал сделать для этого пьяницы с тех пор, как он вышел из школы. — Не желаю я тебя содержать, — говорил я ему, — найди себе работу. Но когда он заработает хоть крону, то все становится еще хуже. Он пропивает все.
Мистер О'Коннор сочувственно покачал головой, и старик замолчал, рассеянно глядя на огонь. Кто-то открыл дверь комнаты и крикнул.
— Что это здесь? Собрание масонов?
— Кто там?
— отозвался вопросом старик.
— Что вы тут делаете в темноте?
— Это вы, Хайнс?
— спросил О'Коннор.
— Что вы тут делаете в темноте?
— повторил мистер Хайнс, вступая в полосу света. Это был высокий, стройный мужчина со светло-русыми усиками. Капельки дождя, содрогаясь, висели на полях его шляпы, а воротник его пальто был поднят.
— Ну что, Мат? — обратился он к О'Коннору. — Как дела?
О'Коннор покачал головой. Старик отошел от печки и, ощупью бредя по темной комнате, вернулся с двумя свечами, которые он зажег от огня и поставил на стол. Они осветили пустую комнату, и огонь камина потерял весь свой веселый блеск. Стены были совершенно голы, если не считать копией какой-то избирательной речи. Посреди комнаты на маленьком столе были сложены груды бумаги. Мистер Хайнс облокотился о край камина и спросил.
— Что, он уже заплатил вам?
— Нет еще, — сказал О'Коннор. — Не приведи Господь, если он оставит нас сегодня без гроша.
Мистер Хайнс засмеялся.
— О, он вам заплатит, не бойтесь.
— Надеюсь, что он расплатится без промедлений. Если он человек серьезный.
— Что вы, Джек, что об этом думаете?
— иронически спросил мистер Хайнс, обращаясь к старику. Старик занял свое место у камина и сказал.
— Ну, денег-то, пожалуй, у него хватит. Не то, что у того бездельника.
— У какого бездельника? — спросил Хайнс.
— У Колгана, конечно,
— презрительно сказал старик.
Вы говорите так, потому что Колган рабочий. Какая разница между честным, приличным каменщиком и виноторговцем? Разве рабочий не имеет такое же право, как всякий другой, быть членом муниципального совета? Да и даже больше, чем любой из тех блюдолизов, который ломает шапку перед всяким толстяком с громкой фамилией. Не так ли, Мат?
— спросил Хайнс, обращаясь к О'Коннору.
— Я думаю, что вы правы,
— сказал О'Коннор.
— Он славный парень, прямой, без всякой фальши. Он будет представителем рабочего класса. А тот, для кого вы работаете, думает только о том, чтобы получить тепленькое местечко.
— Само собой, разумеется, рабочий класс должен иметь своего представителя, — сказал старик.
— Рабочий класс, — сказал Хайнс, — получает только колотушки и ни единого ломаного гроша, а труд производит все. Рабочий не ищет тепленьких местечек для своих сыновей и всей своей родни. Рабочий не станет ронять в грязь славное имя Дублина в угоду немецкому королю.
— Как так?
— спросил старик.
«Разве вы не знаете, что они хотят приветствовать речью короля Эдуарда, если он приедет сюда на будущий год? Ради чего нам произносить речи в честь короля иностранца?»
«Наш кандидат не будет голосовать за речь», — сказал О'Коннор. «Он идет с партии националистов».
«Вы в этом уверены?» — спросил Хайнс. «Поживем и увидим его в деле. Я его знаю. Не зря его величают не иначе, как проныра Тирни».
«Может быть, вы и правы», —
сказал О'Коннор. Все трое замолчали. Старик опять начал разгребать в камине золу. Мистер Хайнс снял шляпу, встряхнул ее, опустил воротник пальто, открыв при этом лист плюща в петлице.
— Если бы он был жив, — сказал он, показывая на листок в петлице, — не было бы разговора о приветственных речах.
— Это верно,
— сказал О'Коннор.
— Ах, мать родная, хорошо жилось в те времена,
— сказал старик. В комнате снова воцарилось молчание. Потом дверь отворилась, и вошел маленький проворный человечек, шмыгая сопливым носом и потирая замерзшие уши. Он быстро направился к камину, причем так энергично тер свои руки, точно хотел высечь из них искру.
— Денег нет, дети мои, — объявил он. «Садитесь здесь, мистер Хенч», — сказал старик, предлагая ему свой стул.
«Сидите, сидите, Джек, не беспокойтесь», — сказал Хенч.
Он сухо приветствовал Хайнза кивком головы и уселся на стул, который все же освободил для него старик.
«Вы обошли весь Оджер-стрит?» — спросил он у Коннора.
«Да», — ответил Коннор, роясь в карманах в поисках своей записной книжки.
«Заходили к Граймсу?»
«Заходил».
«Это хорошо. Пощупали его?»
«Он не обещал ничего определенного. Говорит, не скажу никому, за кого будут голосовать, но я думаю, что он наш».
«Это ж почему?»
«Он попросил у меня список с именами голосующих за нашего кандидата, и я ему его дал. Увидите, что дело в шляпе».
Мистер Хенч опять принялся шмыгать носом и с ужасающей быстротой потирать свои руки перед огнем. Потом он сказал,
«Ради бога, Джек, принесите-ка нам немножко углей. Там, должно быть, еще остались».
Старик вышел из комнаты.
«Тут уж ничего не поделаешь», — сказал Хенч, покачивая головой. «Я спросил этого скрягу, а он мне говорит, будьте уверены, мистер Хенч, когда я увижу, что дело идет на лад, я вас не забуду, обещаю вам. Жалкий скупердей. Да и чего еще можно от него ждать?»
«А что я вам говорил, Мат?»
— вставил мистер Хайнс.
«Ну не плот ли?»
«Да еще какой!» — сказал Хенч. «Недаром у него такие свиные глазки, черт бы его побрал. Не проще ли ему заплатить, как порядочному человеку, чем разглагольствовать? Видите ли, мистер Хенч, мне необходимо переговорить с Фаннингом. Я израсходовал уйму денег».
«Ах, скряга! Чертово семя! Он поди забыл о том времени, когда его папаша был старевщиком на Мэрис-Лэн». «Неужели это правда?» — спросил О'Коннор.
«Черт возьми!» — сказал Хенч. «Вы разве никогда об этом не слышали? Люди заходили к нему даже утром в воскресенье, когда кабаки были еще закрыты, якобы чтобы купить жилет или брюки.
А папаша нашего аристократа, проныры Тирни, для такого случая всегда держал в укромном уголке бутылочку крепкого. Вот где наш герой увидел свет».
Старик вернулся с горстью углей и подбросил их в огонь.
«Вот так попали мы в историю», — сказал О'Коннор. «Как же он может требовать, чтобы мы работали на него, если он не хочет платить?»
«Ничего не могу вам сказать», — сказал Хенч. «У меня у самого того и гляди, судебные приставы опишут имущество».
Хайнз рассмеялся и, отодвинувшись от камина, собрался уходить.
«Все устроится с приездом короля Эдди», — сказал он. «Ну, дети мои, я оставляю вас. До скорого свидания».
Он медленно вышел из комнаты. Ни Хенч, ни старик ничего ему не ответили, но едва за ним закрылась дверь, как О'Коннор, который до сих пор мрачно смотрел на огонь, вдруг закричал.
«До свидания, Джо!»
Мистер Хенч подождал несколько минут, потом кивнул головой в сторону двери.
«Скажите мне»,
— бросил он, сидя по другую сторону камина,
«что, собственно, здесь потерял наш друг?»
«Чего там, бедняк Джо», — сказал О'Коннор, бросая окурок в огонь. «Попал он впросак и сидит на мели, как и все мы».
Мистер Хенч оглушительно шмыгнул носом, потом так энергично харкнул, что едва не погасил огонь, который зашипел, словно в знак протеста.
«Скажу вам откровенно, я считаю его человеком другого лагеря. По-моему, он шпион Колгана. Мат, прогуляйтесь-ка с ним и постарайтесь разузнать, что они там затевают. Они вас не заподозрят. Поняли, что я имею в виду?»
«Этот бедняк Джо, по-моему, хороший парень, вполне честный», — отозвался О'Коннор.
«Его отец был весьма достойный человек», — согласился Хенч.
«Бедный старый Ларри Хайнс. Но мне наш друг не кажется добрым католиком. Я допускаю, что сидеть без гроша тяжело, но заняться соглядатайством ради куска хлеба, простите, допустить не могу. Разве он не мог взять себя в руки и вести себя как мужчина, в конце концов? Я не очень люблю его посещения», — сказал старик. «Пусть он работает на свою партию и не ходит шпионить к другим». «Не знаю», — сказал О'Коннор с видимым колебанием, доставая табак и папиросную бумагу. «Я полагаю, что Хайнс порядочный человек. Кроме того, он бойко владеет пером. Вы помните статью, которую он написал?»
«Эти крайние и фении бывают чересчур умны, по-моему», — заявил Хенч.
«Сказать вам откровенно мое мнение об этих шутах Гороховых, я думаю, что добрая половина их подкуплена английским правительством».
«Кто это может знать?»
— сказал старик.
—
Это факт, — сказал Хенчи. — Они на побегушках у правительства. Я не готов утверждать этого о Ханзе. Нет, боже, сохрани, я полагаю, что он не так мелок. Но тот, на кого я намекаю, маленький джентльмен, патриот с косящими глазами, вы его знаете.
О'Коннор кивнул головой.
Ближайшая родня майора, сэра, квинтэссенция патриота, эдакий храбрец, который продает свою родину за 8 шиллингов. Да-да, и не только продает, но и на коленях благодарит Бога за то, что он дал ему возможность совершить удачную сделку.
Кто-то постучал в дверь.
«Войдите», —
сказал мистер Хенчи. Фигура, похожая на бедного клирика или на актера погорелого театра, показалась на пороге. Черное поношенное пальто было наглухо застегнуто. И так как поднятый воротник пальто, на пуговицах которого играл отблеск свечей, закрывал воротник в рубашке, нельзя было определенно сказать, духовное это лицо или светское. На голове была круглая фетровая шляпа. Лицо его, с которого стекали капли дождя, было похоже на желтый запревший сыр, и только 2 розовых пятна указывали место скул. Он открыл было широченный рот с явным желанием выразить разочарование и в то же время вытаращил светло-голубые глаза с выражением удивления и удовольствия.
— А, отец Кион! — Хенчи вскочил со стула. — Это вы, входите же!
— Вы не хотите ли присесть?
— О, нет-нет! — живо проговорил отец Кион бархатным голосом и со снисходительным выражением лица. Точно разговаривал с ребенком. — Я не хочу вам мешать. Я только пытаюсь найти мистера Фаннинга.
— Он пошел прогуляться в Черный Орел, — ответил Хенчи.
— А вы действительно не хотите зайти и посидеть с минутку?
— Нет-нет, благодарю вас. Мне нужно только сказать ему 2 слова. 1000 раз благодарю. Он переступил порог, и Хенчи, взяв свечу, проводил его до дверей, чтобы посветить ему на лестнице. — О, не беспокойтесь, прошу вас.
— Никакое беспокойство. На лестнице так темно.
— Нет-нет, я вижу хорошо. Вот 1000 раз благодарю.
— Вы дошли?
— Дошел. Спасибо, спасибо. Хенчи вернулся со свечой и поставил ее на стол. Потом снова уселся перед огнем. Несколько минут длилось молчание.
— Послушайте, Джон,
— сказал О'Коннор, прикуривая папиросу от картонки. — Ну что?
— Что, собственно, представляет собой этот человек?
— Честное слово, не имею ни малейшего представления.
Фаннинг и он, кажется, закадычные друзья. Их частенько встречают вместе у Кабанага. Правда ли, что он священник?
— Да, да, я думаю, да. Правда, такое, что называется заблудшая овца. У нас немного таких, слава богу. Но есть все-таки экземпляры. Это, в общем-то, бедный и несчастный человек.
— А как он сводит концы с концами? — спросил О'Коннор.
— Загадка, — сказал Хенчи.
— Состоит ли он при какой-нибудь капелле, церкви или учреждении?
— Нет, я думаю, он сам по себе. А я, признаться, согрешил, когда он вошел, я принял его за посыльного из трактира, с дюжиной портера.
— А действительно, принесут его когда-нибудь, этот портер? — спросил О'Коннор. — Меня тоже в горле пересохло,
— сказал старик. — 3 раза просил я этого скрягу, — сказал Хенчи, — доставить мне 12 бутылок портеру. Я пошел ему напомнить еще, но застал его перед умывальником с засученными рукавами. Он разглагольствовал с Коули.
— Почему же вы не напомнили ему? — спросил О'Коннор.
— Не мог же я его прервать, пока он шушукался со стариком из муниципалитета. Я подождал, пока он взглянул на меня, и сказал ему, а как насчет того маленького дельца, о котором мы с вами говорили? — Знаю, мистер Хенч, — сказал он. — Увидите, этот карапуз забудет обо всем на свете, не то что о нас.
— Что-то готовится в этом закоулке, — сказал О'Коннор. — Я видел их всех троих, как они совещались на углу Сеффольк-стрит.
«Мне кажется, я разгадал их игру», — сказал Хенчи. «Если вы хотите сделаться лорд-мэром, начните занимать деньги у всего города. Тогда вас выберут в лорд-мэры». «Честное слово, мне хочется попробовать. Что вы думаете, гожусь ли я на это?» О'Коннор рассмеялся.
«Конечно, если все дело состоит только в том, чтобы платить долги».
«Представьте меня в карете мэра с золотым воротником, а на запятках Джек в напудренном парике».
— А я в качестве вашего личного секретаря, Джон?
— Ну, разумеется. — А отец Кион? — Мой капеллан. Само собой, разумеется, устроим все по-семейному, а?
— Честное слово, мистер Хенч, вы сумеете носить ваше звание лучше многих из них. Я как-то разговаривал со стариком Киганом, швейцаром мэра, и говорил ему, — Ну что, старина Пат, какого вы мнения о вашем новом начальнике? У вас, как видно, теперь не больно-то роскошествует.
роскошствуют. Как бы не так. Я думаю, что он, если б мог, питался бы одним воздухом. И знаете ли, что он мне еще сказал? Нет, бог свидетель, я ему не поверил.
Что же он сказал вам? В один голос спросили Хенчи и О'Коннор.
Он мне сказал, что подумаете вы о дублинском лорд-мэре, который посылает в обычную столовую купить фунт котлет для обеда, а вы говорите о роскошной жизни. Ха-ха, говорю я ему, две котлетки на обед лорд-мэру? Вот какие скупердяи правят нынчинами.
В этот момент раздался стук, и в приоткрывшуюся дверь просунулась голова мальчишки.
— Кто там? — спросил старик.
— Из Черного Орла, — сказал мальчик, боком протиснувшийся в приотворенную дверь, со звяканьем бутылок ставя на пол корзину. Старик помог мальчику извлечь на свет Божий из корзины бутыли, расставить их на столе и сверил по счету. Но когда бутылки были расставлены, мальчик, подхватив пустую корзину, спросил про посуду.
— Какая посуда?
— спросил старик.
— Подождите сперва, когда мы их выпьем, — сказал Хенчи.
— Мне велели потребовать назад посуду.
— Ну, приходи завтра. — Послушай, молодой человек, — сказал Хенчи, — сбегай-ка к О'Фаррелю и попроси у него одолжить нам штопор. Скажи, что это для мистера Хенчи.
— Скажи ему, что мы вернем его через 5 минут. Да брось ты здесь, черт побери, свою корзину.
Мальчик вышел, и Хенчи весело потер руки, говоря, — Чудесно. Он не так уж подал, в конце концов, по крайней мере, держит свое слово.
— Только стаканов нет, — заметил старик.
— Да не беспокойтесь, Джек. Немало порядочных людей и до нас пивало из бутылок.
— И правда, лучше из бутылки, чем никак, — подтвердил О'Коннор.
— Он не так плох, как кажется, — сказал мистер Хенчи. — Беда только, что он марионетка Фаннинга, его же собственные намерения по-своему недурны.
Мальчик вернулся со штопором. Старик открыл 3 бутылки и собирался вернуть штопор, но Хенчи сказал.
— Глоток пивца, мальчуган.
— Не откажусь, — ответил парнишка. Старик, скрипя сердце, откупорил еще 1 бутылку и подал ее мальчику.
— Сколько тебе лет?
— спросил он.
— 17.
И так как старик промолчал, мальчик взял бутылку и сказал. — Мое почтение мистеру Хенчи. Осушив бутылку, он поставил ее на стол и вытер рот рукавом. Потом забрал штопор и вышел, пробормотав что-то на прощание, бочком протискиваясь в дверь.
— Вот так-то они все и начинают, — сказал старик.
— Оперяться, — прибавил Хенчи.
Старик раздал 3 бутылки, которые он откупорил, и все разом принялись пить. Отпив по глотку, каждый поставил свою бутылку рядом с собой и испустил вздох удовлетворения.
— Ну, сегодня я поработал на славу, — заявил Хенчи после некоторого молчания.
— Да ладно, Джон.
— Да, я ему нашел сегодня 2 или 3 хороших избирателей на Доусон-стрит вместе с Крофтоном. Между нами говоря, Крофтон — честнейший человек. Но избирательный агитатор из него никакой. Он не умеет говорить с людьми. Стоит как вкопанный и глядит на них, а мне приходится работать за 2.
При этих словах 2 человека вошли в комнату. Один из них был очень толстый, и его костюм из синей саржи, казалось, готов был расползтись по всем швам от непомерных объемов его фигуры. У него было широкое, несколько набыченное лицо, голубые пристальные глаза и седоватые усы. У другого, помоложе и потоньше, было худое, чисто выбритое лицо, сюртук с высоким отложным воротничком и широкополый котелок.
— Хеллоу, Крофтон! — приветствовал мистер Хенч толстяка. — Легок на помине.
— Откуда это море Портера? Разве корова нашего друга отелилась? — спросил молодой.
— О, разумеется, Лайонс сразу же углядел выпивку, — сказал, смеясь, мистер О'Коннор.
— Так-то вы ведете избирательную пропаганду, в то время как мы с Крофтоном бегаем по улицам под проливным дождем и ледяным ветром. Собирай голоса.
— О, не обессудьте. Я в 5 минут соберу больше голосов, чем вы в неделю, — сказал мистер Хинч.
— Джек, откройте им еще 2 бутылок Портера, — сказал мистер О'Коннор. — Да как открыть? — возразил старик. — Ведь у меня нет штопора.
— Подождите, подождите! — стремительно вскочил Хенчи. — Видали вы такую штуку?
Он взял со стола 2 бутылки и поставил их на каминную решетку над огнем. Потом уселся у камина и отхлебнул еще глоток из своей бутылки.
Мистер Лайонс уселся на край стола, болтая ногами и сдвинув шляпу на самый затылок. — Которая моя бутылка? — спросил он.
— Вот это, дружище,
— ответил мистер Хенчи. Мистер Крофтон сел на сундук и пристально уставился перед собой, устремив свой взор на вторую бутылку. Его молчание объяснялось двояким образом. Первая причина, достаточно весомая сама по себе, заключалась в том, что ему нечего было сказать. Вторая — в том, что он считал окружавших его стоящими несравненно ниже себя. Прежде он был избирательным агентом Уилкинза, депутата-консерватора. Но когда консерваторы сняли его кандидатуру и, выбирая из двух зол меньшее, отдали свою поддержку и все голоса кандидату от националистов, он был приглашен в команду к мистеру Тирни. Через несколько секунд послышался звук «пок», и пробка выскочила из бутылки, предназначенной для мистера Лайонса. Тот соскочил со стола, взял бутылку и вернулся на свое место.
«Я только что начал им рассказывать, Крофтон, что мы с вами сегодня завербовали нескольких избирателей».
«Кого это вы завербовали?» — спросил Лайонс.
«Ну, во-первых, я завербовал Паркса. Во-вторых, Эткинсона. А потом еще и Уорда с Доусон-стрит. Это молодец первого сорта, истинный джентльмен и старый консерватор. А разве ваш кандидат не националист?» — говорит он мне. А я ему: «Он человек почтенный, он готов поощрять все, что полезно для страны. Крупный налогоплательщик. У него большие дома в городе, три конторы, и разве не в его собственных интересах содействовать понижению налоговой ставки? Это выдающийся гражданин», — говорю я ему. «Попечитель приюта, он не принадлежит ни к какой партии, ни к правой, ни к левой, ни к умеренной. Вот как надо с ними разговаривать».
«Кстати, а как по поводу речи королю?» — спросил мистер Лайонс, причмокивая еще мокрыми от пива губами.
«Ну, выслушайте меня», — сказал мистер Хенчи. «Все, чего мы хотим для нашей страны, как я говорил старому Уорду, это побольше капиталов. Приезд короля означает прилив денег в страну. Населению Дублина это принесет солидные барыши. Взгляните на все эти закрытые заводы вдоль набережных. Подумайте, сколько денег можно заработать, если пустить в ход старые производства, мельницы, судостроительные доки, фабрики. Нам жизненно необходимы капиталы».
«Однако, Джонс, — сказал мистер О'Коннор, — чего ради нам приветствовать английского короля? Разве сам Парнель...»
«Парнель умер», — сказал Хенчи. «Что же касается моей точки зрения, то вот она. Наш молодец взошел на трон после того, как старушка-мать заставила его дожидаться своей очереди до седых волос. Это человек светский и к нам расположенный. Шикарный малый, если хотите знать мое мнение, и ни крупинки глупости в голове. Он, должно быть, говорил себе: старуха-мать никогда не ездила в гости к этим непокорным ирландцам, а я поеду сам и посмотрю своими глазами, в чем там дело. А мы будем оскорблять этого человека как раз тогда, когда он делает нам дружеский визит? Ну что, разве я не прав, Крофтон?»
Крофтон покачал головой.
«Что ни говори, — заметил мистер Лайонс наставительным тоном, — жизнь короля Эдуарда не совсем того...»
«Что было, то прошло, — сказал мистер Хенчи. — Я уважаю этого человека как личность. Он славный кутила, как каждый из нас, неравнодушен к женщинам, любит пропустить стаканчик грога, не презирает крепкого словечка и отменный спортсмен. Честное слово, разве мы, ирландцы, не можем сыграть с ним в открытую?»
«Все это очень хорошо, — сказал Лайонс. — Но вспомните о деле независимости Ирландии, деле Парнеля».
«Ради всего святого, — сказал мистер Хенчи. — Какую аналогию вы можете провести здесь?»
«Я хочу сказать, — продолжал мистер Лайонс, — что у нас есть свои идеалы. К чему нам принимать этого человека? Или вы думаете, что после всего того, что он сделал, Парнель мог бы быть нашим вождем? В честь чего же мы станем принимать Эдуарда VII?»
«Сегодня годовщина смерти Парнеля, — сказал мистер О'Коннор. — Не станем будить дурных воспоминаний. Мы все уважаем его теперь, когда он умер и погребен, даже консерваторы, — прибавил он, оборачиваясь к мистеру Крофтону.
Пок! Упрямая пробка вылетела из бутылки Крофтона. Мистер Крофтон поднялся с сундука и подошел к огню. Возвращаясь со своей добычей, он сказал густым басом:
— Наша партия уважает его за то, что он был джентльмен.
— Вы правы, Крофтон, — заявил мистер Хенчи убежденно. — Это единственный человек, который умел укротить эту свору.
Молчать собаки, сидеть щенки. Вот как он с ними обращался. «Входи же, Джо, входи!» — закричал он, заметив мистера Хайнза на пороге. Хайнз вошел, медленно передвигая ноги.
«Откройте мне еще бутылочку портера, Джек», — сказал мистер Хенчи.
«Ах, право, я совсем забыл, что нет штопора. Передайте мне одну сюда, я поставлю ее у огня». Старик протянул ему бутылку, и он поставил ее на решетку.
«Присаживайся, Джо», — сказал мистер О'Коннор. «Мы только что говорили о нашем покойном вожде».
Хайнз сел на край стола рядом с Лавинсом, не говоря ни слова. «Есть, по крайней мере, один человек, — сказал мистер Хенчи, — который не отрекся от него. Черт возьми! Я говорю это тебе, Джо. Черт возьми! Ты стоял за него до конца».
«Послушай, Джо, — сказал вдруг мистер О'Коннор, — прочитай-ка нам те стихи, что ты написал. Ты помнишь, они с тобой?»
«Да-да, — поддержал мистер Хенчи, — прочитай-ка нам. Вы никогда не слыхали их, Крофтон? Послушайте, это просто великолепно».
«Тише!» — закричал О'Коннор. «Начинай, Джо!»
Хайнз сначала сделал вид, будто не помнит, о какой именно вещи идет речь. Но, немного подумав, сказал. «А кто? Когда это было?»
«Ну, валяй!»
— сказал мистер О'Коннор.
«Тш-ш-ш!»
— зашипел мистер Хенчи. «Начинай же, Джо!» Мистер Хайнз поколебался еще немного среди всеобщего молчания. Снял шляпу, положил ее на стол и встал. Казалось, он повторял в уме стихи, которые собирался читать. После довольно длинной паузы он провозгласил. «На смерть Парнеля! 6 октября 1891 года». Он пару раз откашлялся и начал читать. Когда он окончил, на минуту воцарилось гробовое молчание, потом раздалась буря аплодисментов. Даже мистер Лайонс аплодировал. Рукоплескания продолжались несколько минут. Когда они утихли, все слушатели отхлебнули каждый из своей бутылки. Пок! Пробка выскочила из бутылки мистера Хайнза. Но он все так же сидел на своем месте, красный и без шляпы. Казалось, он не заметил призывного пробочного залпа.
«Молодец, Джо!»
— сказал мистер О'Коннор. И, пытаясь скрыть охватившее его волнение, заерзал, доставая из кармана кисет и папиросную бумагу. «Ну а вы что об этом думаете, Крофтон?» — воскликнул мистер Хенчи. — Не правда ли замечательно? — Прекрасно!